выразим величину задерживающего напряжения от частоты. Да? То есть просто изменим вид записи. У задерживающего. В этом случае да, у нас что получается? Получается у нас H mu, деленное на заряд электрона, да? И минус получается работа выхода, тоже деленное на заряд электрона. Да? Линейная зависимость между разницей потенциалов и частотой. Причем смотрите, что получается. Вот я еще раз перепишу. Таким образом, H деленное на E nu минус работа выхода, деленное на E. Значит, прямая, да, линейная зависимость. Вот это вот там, где с угла наклона прямой получается, да? Угловой коэффициент прямой. Если мы рассматриваем зависимость разности потенциалов и частоты. А значит, тангенс, угловой коэффициент прямой, тангенс угла наклона определяется чем? Одна константа, постоянная планка, да, вторая константа, заряд электрона. То есть получается, какую бы мы ни рисовали зависимость для любого фотокатода, да, для любой интенсивности светового потока, для любой частоты, мы всегда будем получать семейство прямых, которые будут направлены под одним углом. Да, то есть параллельные прямые будут. Здесь у нас задерживающее напряжение в зависимости от частоты. Так как свободный член у нас со знаком минус, да, получается, если частота равна нулю, то задерживающее напряжение минус работа выхода, отнесенная к заряду электрона. То есть вот она здесь, эта точка у нас. Работа выхода, отнесенная к заряду электрона по величине. И прямая идет вот таким образом. Да? Вот этот вот угол альфа, значит, тангенс угла альфа, это у нас отношение постоянной планки к заряду электрона. То есть получается, исследуя характеристику фотоэффекта, да, а такая кривая называется вольтамперная характеристика фотокатода, зависимость фототока от напряжения. Так вот, исследуя эту вольтамперную характеристику, можно определить постоянную планку. Это один из методов нахождения постоянной планки. Что будет меняться, получается, у нас, если у нас будут разные катоды? Катод характеризуется работой выхода. Да? Значит, вот эта величина у нас будет отличаться. И, соответственно, положение этой прямой будет отличаться тем, что начальный отрезок, отсекаемый на отрезке, разности потенциала будет разным, да? Но все прямые пойдут под одинаковыми углами. Это один катод, для другого катода может быть прямая пойти таким образом. Да? Значит, здесь у нас другая величина, работа выхода, допустим, со штрихом, деленная на заряд электрона. Да? И вот даже проведя опять же такое исследование небольшое, мы можем утверждать, работа выхода какого материала будет больше. Да? Значит, здесь у нас отрезок больше отсекается. Следовательно, работа выхода во втором случае, там где штрих у нас, будет больше, чем работа выхода, совершенная электроном в первом случае. А угол везде один и тот же оказывается. Но это следствие получается из второго закона Столетова, который объясняется через уравнение Эйнштейна. Дальше, теперь красная граница, третий закон. Да? Почему существует красная граница? Опять же, за основу берем уравнение Эйнштейна. С ним работаем. Значит, вспоминаем, что такое фотоэффект. Фотоэффект возникает тогда, когда происходит выбивание электронов с поверхности металла. Да? То есть получается, электроны должны получить столько энергии, чтобы они могли выйти с поверхности металла. Значит, вот этого слагаемого может не быть. Да? Электрон может не иметь кинетической энергии. Он может выйти с поверхности металла, оказаться вблизи катода. Дальше, если поле будет приложено, то поле его ускорит, и он достигнет анода. Да? Но главное, если электрон покинул поверхность металла, то фотоэффект произошел. Значит, получается, какая минимальная энергия достаточна для того, чтобы преодолеть притяжение решетки, для того, чтобы электрон вышел? Значит, получается, что минимальная энергия, H nu минимальная, должна быть равна работе выхода. Если энергии будет больше, то фотоэффект заведомо произойдет. Если энергии будет меньше, то энергии электрону не хватит на то, чтобы выйти с поверхности, чтобы фотоэффект не произошел. А так как взаимодействие один фотон, один электрон получает энергию только при ударе с фотоном, только при взаимодействии с фотоном. вот отсюда и получается, что как бы вы ни увеличивали интенсивность, да, если у нас однофотонный фотоэффект, то значит, если частота маленькая слишком, то энергии будет недостаточно. Вот отсюда эта красная граница существует. Ну и дальше можно показать, а каков механизм нахождения этой красной границы, как ее рассчитать. Значит, надо знать работу-выход, да? То есть получается минимальная частота или красная граница, так, может быть рассчитана как отношение работы-выхода к постоянной планка. Либо если мы это же выражение запишем через длину волны, да, то энергию, минимальную энергию фотона мы можем записать так, как hc деленное на лямбда максимум. Максимальная длина волны фотона, какой может быть. И отсюда можем выразить как раз эту максимальную длину волны. Лямбда максимум. Значит, будет равна, наоборот, да, hc деленное на работу выхода. Да, это там, да, да, конечно. Это и есть лямбда красная. Ну и между собой частота и длина волны тоже связаны. То есть ню минимальная, то есть красная частота. Это у нас соответствует hc деленное на лямбда максимум, да? Или что то же самое hc деленное на лямбда красная. То есть красную границу можно сосчитать, если мы знаем работу выхода. И наоборот, определив красную границу по фотоэффекту, да, проводя исследование, можно определить, какова работа выхода из данного металла. То есть можно получить характеристику материала. Ну и четвертый закон. Закон безинерционности. Почему фотоэффект безинерционен? Да потому что фотоны двигаются со скоростью света, да, так же, как электромагнитная волна. То есть все расстояния, которые преодолевают фотоны, для нас они оказываются, фотонами преодолеваются просто мгновенно.
А потом говорите, что намного меньше скоростью, это электроны.
Это электроны. То есть электрон, когда он уже выбит, да, он двигается, конечно, со скоростями много меньше. Но самое главное, взаимодействие. Только мы включили осветитель, да, у нас тут же фотон уже взаимодействует с электроном. Да. Мы вот эту вот временную задержку не успеваем отслеживать. Значит, ну можно даже оценить, сколько времени надо фотону на то, чтобы он долетел до катода. Да? Значит, даже если взять расстояние в 1 метр между осветителем и катодом, скорость движения 3 на 10 восьмой, так? То есть это получается сколько? Единицу надо разделить на 3 на 10 восьмой, это получается 0,3 на 10 минус 8 степени секунды. Конечно же, мы с вами не только с помощью инструмента не можем это измерить. Да? Часы как с какой точностью нужны? 10 минус 9 степени секунды. Но это уже только ядерные часы. То есть обычных приборов, которые позволяют проводить измерения с такой точностью, у нас, конечно, нет. Поэтому мы воспринимаем такое явление именно как безинерционность. Мгновенно включается. Так же, как только мы выключили, все, поток фотонов прекратился, больше нет взаимодействия. Отсюда, раз нет взаимодействия, отсюда и нет причины возникновения фототока. Ну вот таким образом все четыре закона объясняются. Объясняются с помощью одного уравнения. Да? Ну и здесь надо помнить, значит, конечно же, фотоэффект может быть истолкован так, что идет взаимодействие электромагнитной волны и катода, да? Но в этом случае мы не сможем дать объяснение. Если мы рассматриваем электромагнитную волну как поток фотонов и рассматриваем взаимодействие одного фотона с одним электроном, которое происходит по типу абсолютно неукругового удара, то у нас с вами все законы объясняются, и все исследования, все задачи мы можем решать, используя одно уравнение Эйнштейна. Да? Здесь этот инструмент совершенно универсальный, пригодный к любому случаю. Кроме одного этого уравнения нам ничего больше и не понадобится, когда мы работаем с фотоэффектом. Значит, ну вот на фотоэффект, к сожалению, у нас эксперимента сейчас нету. Сказать ничего у нас не получится. Так, ну и здесь еще одно небольшое дополнение. Значит, ну, я несколько раз использовала такое понятие, как однофотонный фотоэффект. Да? На самом деле возможен и многофотонный фотоэффект. Значит, ну, для этого должны быть созданы специальные условия, то есть это тогда, когда электрон испытывает взаимодействие последовательно с несколькими фотонами. В этом случае немножко видоизменяется уравнение, и это приводит к тому, что может быть понижена красная граница. Да? Значит, если речь идет о многофотонном, значит, запишите себе. Возможен многофотонный фотоэффект. Многофотонный фотоэффект. Когда взаимодействие нескольких фотонов с одним электроном наблюдается. Значит, возможен многофотонный фотоэффект, когда взаимодействие нескольких фотонов с одних электронов. Когда это происходит? Это происходит, когда на катод падает излучение большой интенсивности, например, от лазеров. Значит, такой фотоэффект возможен при большой интенсивности излучения, когда несколько фотонов взаимодействуют с одним электроном. Это возможно при большой интенсивности излучения, например, лазер. Например, лазер. Значит, ну, так как фотоэффект стал многофотонным, значит, энергия нескольких фотонов поглощается электроном. Да? Значит, уравнение будет выглядеть абсолютно аналогично. Но в левой части у нас появляется N. Да? N – это количество фотонов, которые поглотил электрон. Все так же, взаимодействие тоже абсолютно неупругое. То есть все фотоны, которые взаимодействовали, они поглощены электроном. Электрон приобретает вот такое количество энергии. В N раз больше, чем в случае однофотонного эффекта. Ну и, соответственно, это приводит к чему? Во-первых, красная граница, да? Значит, теперь уже работа выхода будет пропорциональна количеству фотонов, которая работа выхода, которую совершает электрон, определяется энергией нескольких фотонов. Соответственно, частота фотонов может быть меньше, чем при однофотонном эффекте. Так? Ну и, соответственно, кинетическая энергия электронов может быть тоже выше. На этом явлении мы с вами останавливаться не будем. Двигаемся дальше. Значит, дальше мы перейдем с вами к рассмотрению третьего эффекта, который тоже в рамках квантовой теории объясняется. Но, значит, пока заголовок не записан, вот почему. Значит, третий эффект называется эффектом Комптона. Эффект Комптона был открыт тогда, когда было уже открыто рентгеновское излучение. Именно для рентгеновского излучения был открыт эффект Комптона. Хотя в последующем было установлено, что этот эффект универсален, он проявляется и для других глин волн. Другое дело, что он оказывается менее значительно, и его бывает гораздо сложнее зафиксировать экспериментально. Но вот для того, чтобы понять, как этот происходит эффект Комптона, да, раз речь идет о рентгеновском излучении, нам вначале надо познакомиться с тем, что такое рентгеновское излучение. Поэтому вот немножко выбиваясь из графика, так скажем, рассмотрения явлений квантовой оптики, мы время некоторое уделяем рентгеновскому излучению. Значит, заголовочек. Тормозное рентгеновское излучение. Значит, мы с вами упоминали уже рентгеновское излучение. Да, во-первых, когда мы говорили о шкале электромагнитных волн, так? Рентгеновское излучение – это излучение электромагнитных волн. Какой диапазон? Где примерно находится рентгеновское излучение? Ну, к привязке к оптическому диапазону.
Ниже
по какой величине?
Ниже
длина волны меньше, чем у ультрафиолетового излучения. Да? Верно. Значит, получается более коротковолновое излучение, чем оптическое. Так? Но длиннее, чем гамма-излучение. А в отличие от оптического диапазона, в отличие от гамма-излучения, для которых существуют естественные источники, рентгеновского излучения, естественных источников нет, да, я об этом тоже говорила. То есть рентгеновское излучение, чтобы его создать, нужна рентгеновская трубка. Рентгеновская трубка – это такое устройство, которое прежде всего требует очень высокой разности потенциалов. Ну, рентгеновские аппараты всегда – это аппараты повышенной опасности, не только потому, что они создают вот такое высокопроникающее излучение, да, а еще и потому, что рентгеновские аппараты всегда своем составе имеет рентгеновскую трубку, и там ну, не только киловольты, там нужны десятки киловольт для того, чтобы обеспечить хорошее рентгеновское излучение. Да? Поэтому здесь еще и электробезопасность очень важна при работе с такими аппаратами. Так вот, дальше мы с вами рентгеновское излучение где рассматривали? Еще рассматривая явление дифракции. Да, мы тоже говорили о рентгеновском излучении, даже особо выделяли дифракцию рентгеновских лучей. Так? Значит, у нас там было условие максимума наблюдения, которое называлось условие ульфа-брэггена. Вот сейчас мы должны понять, откуда у нас это рентгеновское излучение берется и как оно образуется. Ну, опять же, немножко забегая вперед, мы записали заголовок «тормозное рентгеновское излучение». А вот здесь уже можно сказать, что помимо тормозного существует еще один вид рентгеновского излучения, характеристическое. Но о характеристическом излучении мы с вами поговорим чуть попозже, когда мы будем уже рассматривать более детально квантовую гипотезу. А пока вот тормозное рентгеновское излучение. Значит, давайте, во-первых, запишем, что рентгеновское излучение – это электромагнитное излучение, коротковолновое. Электромагнитное излучение коротковолновое. Длина волны меньше, чем длина волны ультрафиолета. Значит, лямбда рентгеновская меньше, чем лямбда ультрафиолета. Да? Но с другой стороны, лямбда рентгеновская больше, чем лямбда гамма. Значит, но самое главное, это электромагнитное излучение, это электромагнитные волны, переменное электрическое магнитное поле. Но с другой стороны, так как квантовая гипотеза у нас уже принята на вооружение, да, значит, любая электромагнитная волна – это у нас поток квантов энергии, поток порций энергии. Значит, для рентгеновского излучения это тоже имеет место быть. Да? Это тоже поток рентгеновских квантов. Но это уже не совсем фотоны, хотя иногда все-таки используется тоже такая же терминология, тоже фотоны. Но это рентгеновские фотоны, то есть у них другая энергия. У них энергия больше, чем у фотонов оптического диапазона. Значит, как получаются эти электромагнитные волны? Рентгеновские волны получаются при торможении быстрых электронов. Рентгеновское излучение получается при торможении быстрых электронов в веществе. Рентгеновское излучение получается при торможении быстрых электронов в веществе. Значит, как выглядит рентгеновская трубка? Ну, опять же, конечно, схематично, условно. Да? Прежде всего, это сосуд, который имеет хороший вакуум. Как правило, она вот имеет такую несколько необычную форму. Есть катод. А здесь... Ну, по сути, это анод, но в рентгеновской аппаратуре, как правило, используется термин антикатод. По сути, то же самое. Электрод с другим знаком. Катод один знак, анод другой знак. Да? Значит, анод должен быть плюс. Антикатод, соответственно, тоже плюс. Значит, вот эта рентгеновская трубка, прежде всего, какую функцию выполняет? Напряжение прикладывается именно между катодом и антикатодом. Ну я вот так вот просто покажу здесь, да, что они подключены. Гигантская разность потенциалов между катодом и антикатодом. Очень сильное ускоряющее поле. Нужно для того, чтобы электроны разогнать. Как правило, откуда электроны берутся? Электроны имитируются катодом. За счет разогрева катода, катод разогревается, происходит термоэмиссия. Этот катод излучает электроны, которые, приобретая тепловую энергию, могут выйти с поверхности катода. Катод – это металл тоже всегда. Да? Значит, за счет термоэмиссии электроны выходят с поверхности катода, попадают в очень сильное электрическое поле, ускоряются этим полем. Трубка, как правило, вытянутая. Для чего? Чтобы вот на этом отрезке пути они приобрели гигантские скорости. Они выходят с очень маленькими энергиями, проходя электрическое поле, ускоряются, приобретают большие скорости движения, ударяются о материал антикатода и происходит торможение именно в верхнем, ну, в поверхностных слоях вещества антикатода. И отсюда получается у нас поток рентгеновского излучения. Поток рентгеновского излучения. Значит, откуда вот эта самая электромагнитная волна, откуда эта самая энергия? Значит, согласно уравнениям Максвелла, получается, что любая заряженная частица, двигаясь с ускорением, так, излучает энергию. Чем больше ускорение, с которым двигается частица, тем больше излучается энергия. Излучение энергии в виде электромагнитной волны. Значит, когда происходит торможение, то происходит резкое, быстрое изменение кинетической энергии электрона, да, который получил большую скорость, двигаясь в поле, сталкиваясь с веществом, он отдает всю эту энергию, решетки по сути отдает. Электрон, заряженная частица, двигается с гигантским ускорением на протяжении очень маленьких расстояний в поверхностных слоях, меняется скорость до нулевого значения, и вследствие вот этого изменения заряженная частица, электрон, излучает энергию. То есть все, что она отдает, она не просто... Часть, конечно, решетка получает, да? Но решетка не может столько энергии принять, поэтому эта энергия в виде электромагнитного излучения уходит наружу. И вот таким образом формируются эти электромагнитные волны, рентгеновские волны. Значит, получается, что... Давайте это запишем. Согласно уравнениям Максвелла, любая заряженная частица двигается с ускорением. Излучают энергию в виде электромагнитных волн. В веществе антикатода, значит, согласно уравнениям Максвелла, любая заряженная частица, двигаясь с ускорением, излучает энергию в виде электромагнитных волн. В веществе антикатода происходит быстрая потеря. В веществе антикатода происходит быстрое торможение. Происходит быстрое торможение электронов. Вследствие чего практически вся их энергия излучается в виде рентгеновского излучения. Или спускается в виде рентгеновского излучения. Значит, в веществе антикатода происходит резкое или быстрое торможение, вследствие чего практически вся их энергия испускается в виде рентгеновских излучений. Вот это и есть рентгеновское излучение.
В виде электромагнитных
рентгеновских лучей. Ну вот давайте сейчас еще немножко вспомним, а как уравнения Максвелла связаны с тем, что частица, вот любая заряженная частица должна излучать энергию электромагнитную. Пробуйте мне хотя бы качественно обосновать, что действительно так должно быть. Какие здесь уравнения работают? Если у нас есть заряженная частица, которая двигается, да? Заряженная частица — это микроток, по сути, получается, да? Вокруг любого тока что возникает у нас? Какое поле? Магнитное поле. А если частица у нас двигается с ускорением, значит, у нее скорость переменная, значит, ток тоже не постоянный. Значит, поле тоже будет переменным, да, магнитное поле, которое возникает вокруг микрополя, возникающее вследствие движения каждой отдельно взятой заряженной частицы. Переменное поле магнитное возникает. Дальше мы знаем, если у нас в пространстве есть переменное магнитное поле, то вокруг него тут же возникает вихревое электрическое поле, которое тоже является переменным, да? И обратная ситуация. Раз возникло переменное электрическое поле, то вокруг него опять же возникает опять переменное магнитное поле. И это приводит к тому, что у нас есть направление, вдоль которого движется заряженная частица. Это как бы первая наша ось, вокруг которого формируется вихревое магнитное поле, да? А дальше как цепочка начинается распространяться от этой оси. Дальше за это поле первое магнитное зацепляется вихревое электрическое, снова вихревое магнитное и так далее. Да? То что получается? От этого выделенного направления, по которому двигалась заряженная частица, у нас в пространство, перпендикулярно ему, уходит электромагнитная волна. Да? Причем именно перпендикулярно. Помним, у нас электромагнитная волна всегда поперечна, всегда направление полей электрического магнитного перпендикулярно скорости. Что мы с вами вот здесь, в общем-то, и получаем. Так? Вот об этом переменном электромагнитном поле идет речь. Теперь очень важно, а как выглядит спектр вот этих рентгеновских лучей? Да? То есть каково распределение энергии в зависимости от длины волны? Спектр, энергия в зависимости от длины волны для рентгеновских лучей. Оказалось, что здесь тоже есть, несмотря на то, что вот в основе объяснения лежит теория Максвелла, да, волновая теория, несмотря на это, когда спектр был изучен, оказалось, что есть вещи, которые противоречат волновой теории. Значит, спектр получается сплошным, да? Здесь пока нет противоречий. То есть здесь мы с вами рассматриваем интенсивность рентгеновского излучения, тоже буква И, но только это не то, да? Подпишите себе, что это интенсивность рентгеновского излучения. А интенсивность у нас связана с энергией. Да, интенсивности зависит рентгеновского излучения от длины волны. Тормозного. Мы сейчас с вами говорим только о тормозном. Понятно, почему оно тормозным называется, да? Оно происходит в результате торможения. Так вот, спектр получается сплошным. И зависимость имеет вот такой вид. То есть есть некая граница. Минимальное значение длины волны, при которой возникает интенсивность, отличная от нуля. Затем достаточно быстро интенсивность нарастает, имеет максимум, а потом начинает более медленно спадать. И дальше опять асимптота, приближение к оси лямбда. Вот это у нас так выглядит спектр рентгеновского излучения. Интенсивность рентгеновского излучения. Противоречие с волновой теорией в наличии вот этой вот коротковолновой лямбда. Ну, лямбда минимум ее обозначают. Согласно волновой теории, никакой минимальной длины волны, при которой возникает рентгеновское излучение, быть не должно. Должны быть рентгеновские лучи с любой длиной волны, приближающейся к плоскости до нуля. Уменьшающейся к плоскости до нуля. На самом деле есть всегда минимальная длина волны. Вот чем это можно объяснить? Значит, объяснить это можно следующим образом. Значит, какую энергию электрон может потратить? Какую энергию он может отдать при торможении? Только то, что он приобрел, да, в результате разгона. То есть получается, опять же, та работа, которую совершило ускоряющее электрическое поле в промежутке между катодом и анодом, да, вначале эта работа направлена на то, чтобы увеличить кинетическую энергию электрона. Затем электрон эту энергию отдает в виде электромагнитного излучения. Но он не может отдать больше, чем он получил. Значит, дальше, если мы оперируем квантовой теорией, да, мы знаем, что энергия может быть поглощена и может быть излучена в виде отдельных порций. Да? Отдельная порция, максимальная порция энергии, которую может излучить электрон, то, что у него было в запасе, да, то, что он приобрел. Значит, получается, это и есть величина, которая определяет наличие минимальной длины волны. Это максимальная энергия, которую может излучить электрон. Значит, энергия электрона максимальная, да, определяется тем, что он получил при разгоне МВ в квадрате пополам. Это его кинетическая энергия. Чем определяется эта кинетическая энергия? Если мы считаем, что вначале, выйдя из катода, он имел нулевую кинетическую энергию, да, то это вся энергия, которую потратило на него электрическое поле. То есть это опять же заряд электрона, умноженный на разность потенциалов. Но это уже не тормозящее, как в фотоэффекте было, да, это ускоряющее поле. ускоряющее поле между катодом и антикатодом, которое приложено. Так значит, величина кванта энергии, которую излучает электрон при торможении. Квант энергии — это уже у нас фотон, да, получается. Это h ню. Если это максимальная энергия, то это максимальная энергия фотона получается. Да? И это максимальная энергия фотона через длину волны. Да? Так как у нас здесь на графике длина волны. hc деленное на лямбда минимум. Так получается. Минимальная длина волны, потому что максимальная энергия. Да? И чем определяется эта минимальная длина волны? Она опять же определяется вот этой величиной, то, что приобрел электрон Генову. Так получается. То есть отсюда мы с вами видим, что у нас минимальная длина волны должна быть, потому что это величина энергии, которую может испустить электрон. И это минимальная длина волны. Отсюда мы ее можем выразить. Так она будет у нас определяться как hc деленное на e. hc и заряд электрона — это постоянные характеристики. Так, то есть оказывается, что длина волны обратно пропорциональна напряжению, которое приложено на рентгеновской трубке. Значит, длина волны зависит от напряжения, то есть зависит по сути от энергии электрона. Но она всегда существует. Поэтому если мы будем рассматривать разные величины напряжений, которые приложены, то у нас эти кривые будут иметь разный вид. Да? Чем больше напряжение, тем, соответственно, у нас будет меньше длина волны. Так? Предположим, это у нас график для U1. Если мы построим аналогичный график для U2, так, большей разности потенциалов, значит, у нас длина волны сместится, и еще один будет эффект. Вот этот максимум у нас тоже сместится. Он будет левее расположен и выше.
А вот мы в форму используем Е маленькое, это все заряд электрона?
Да, Е маленькое — это везде заряд электрона. Вот такая будет вторая кривая. Значит, это кривая для У2. Причем У2 больше, чем У1. Да? Но спектр получается везде сплошным. То есть энергия есть, излучаемая энергия есть на всех длинах волн. На одних длинах волн чуть больше, чем лямбда минимальная, она оказывается маленькой, эта энергия. Да? Затем есть диапазон, где энергия максимальна. И есть длинный волн, которым соответствует тоже очень маленькое излучение. Но оно всегда присутствует. Значит, отметьте себе, что спектр тормозного излучения является сплошным. Спектр тормозного излучения является сплошным. Спектр тормозного излучения является сплошным. И существует коротковолновая граница тормозного излучения. Существует коротковолновая граница тормозного излучения. Коротковолновая граница тормозного излучения. Ну и коротковолновая граница рассчитывается по разности потенциала. Ну вот, теперь мы с вами представляем, откуда берется рентгеновское излучение. Представляем, что это такое. И следующий у нас заголовок теперь — эффект Комптона. Эффект Комптона. Комптон. Эффект Комптона. Значит, был установлен эффект Комптона Комптоном при рассеянии рентгеновских лучей. Эффект, который обнаружен был на исследовании рентгеновских лучей. В чем состоит эффект Комптона? Эффект Комптона состоит в том, что при взаимодействии рентгеновского излучения, давайте запишем, значит, эффект Комптона состоит в том, что при взаимодействии рентгеновского излучения с веществом рассеянном излучении, в рассеянном излучении, наряду с длиной волны падающего излучения, при взаимодействии рентгеновского излучения с веществом, в рассеянном излучении, наряду с длиной волны падающего излучения, появляются длины волн большей величины. Появляются длины волн большей величины. Значит, эффект Комптона состоит в том, что при взаимодействии рентгеновского излучения с веществом в рассеянном излучении наряду с длиной волны падающего излучения появляются длины волн большей величины. То есть получается, что у нас есть некое рассеивающее вещество. Как правило, это кристалл. Так? Рассеивающее вещество, на него падает рентгеновское излучение. Рентгеновское излучение, в силу того, что фотоны обладают большой энергией, так, а в силу своей коротковолновости, обладает большой проникающей способностью. Это рентгеновское излучение через кристалл проходит, но рассеивается на кристалле. Так вот, оказывается, что если начинаем анализировать, что мы имеем после этого кристалла, падало монохроматическое излучение с одной длиной волны. На выходе имеем не только такое же излучение с такой же длиной волны, но появляются и другие длины волн. Казалось бы, как это можно объяснить? Почему вдруг меняется длина волны? Все лучи прошли через один и тот же кристалл. Коэффициент преломления одинаковый. Во всех частях кристалл изотропный. Но длины волн получаются разные. Так? Опять же, с точки зрения волновой теории, абсолютно необъяснимое явление. Это явление объясняется только с помощью квантовой гипотезы. Ну, как оно объясняется уже в следующий раз.